Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полетов», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас, как всегда, этот эфир ведут.
Да, здравствуйте, мы представляем нашего сегодняшнего гостя, гостя программы «Разбор полет». Это композитор Владимир Дашкевич. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Да.
Добрый день.
Очень рада вас видеть в этой студии. У нас есть традиция, традиционный вопрос, который мы начинаем каждый наш эфир. Это вопрос о самом тяжелом решении, самым сложным, который вам приходилось принимать в своей жизни, над которым вы больше всего раздумывали, который больше всего занял времени по принятию. Вот о чем бы вы хотели рассказать, вспомнив такое решение?
Ну, как-то я на фильме «Собака Баскервилля» говорил с Мартинсоном, замечательным артистом, который там играл роль Сутяги. Почему ему удалось сохранить долголетие такое творческое? И он, не задумываясь, сказал: «Я никогда ни над одним решением не думал больше 15 минут». Я думаю, что 15 минут на самом деле это оптимальное время для принятия решения, потому что когда думаешь меньше, оно становится легковесным. Когда думаешь больше, то ты запутываешься во всех сложностях ситуаций, которые могут быть. Но если говорить о самом тяжелом решении для меня, это было решение, связанное с тем, идти на уголовное преступление или нет.
Когда вы хотели поступить в консерваторию?
Я готовился. Я человек, абсолютно никогда не занимавшийся никакими музыкальными теоретическими дисциплинами, готовился поступить в консерваторию, помогало мне в этом советское законодательство, потому что меня не могли не допустить до экзаменов, потому что по закону у меня был аттестат зрелости. Я имел право поступать куда угодно. Но в этот момент, когда я нашел замечательного педагога Валентину Алексеевну Таранущенко, и она как-то пришла в восторг, непонятно по какой причине, от моих музыкальных способностей. И я почувствовал, что вот это то, чем мне надо заниматься. А до экзаменов осталось месяца 4. И в этот момент приходит повестка из военкомата о том, что мне, офицеру запаса, а я ведь закончил первый институт тонкой химической технологии как офицер запаса химических войск ВУЗ 57. И вот мне надо было идти в военкомат и ехать на сборы в лагеря. То есть это 2 месяца вылетает, можно считать, что весь подготовительный период идет на смарку. И я принял решение. Я пошел к врачу и сказал, что я заболел. Врач мне поверил, дал бюллетень. Я бюллетень отнес в военкомат, значит, и сказал, что я не могу ехать. А на завод, где я работал, я отнес предписание о том, что мне надо направляться на сборы. И все это время я, как Ленин в том анекдоте, работал. И однажды произошел случай, когда я встретил библиотекаря из заводской библиотеки и понял, что вот она меня сейчас заложит, и всей моей свободной жизни придет конец. Но я ей нарисовал какую-то страшную ситуацию о том, что, что у меня заболела тетя, что меня отпустили, и слава богу, как-то это проехало.
В общем, уголовной ответственности вам удалось избежать за такой обман грандиозный.
Но вот это требовало принятия серьезного решения, потому что тут, можно сказать, я в музыкальном смысле полный невежда, и даже справки об окончании музыкальной школы нету, справки об окончании училища нет. Нигде я не учился, и вдруг я иду поступать в высшее учебное заведение. Но тем не менее, что-то мной руководило, какая-то сила сверху как-то меня подталкивала в спину, какой-то ветер я ощущал. То есть мне кажется, что в этих случаях еще решает и то, есть ли рука судьбы, помогает она тебе или нет.
Ну, если посмотреть на то, как вы, собственно, к музыке пришли, какие были решения, какие были ситуации, обстоятельства, кажется, что это какая-то неизбежная вещь была в вашей жизни и, в общем, не сильно зависела от ваших решений.
Ну и тоже у меня была ситуация, когда я набрал 24 балла из 25, опередив следующего абитуриента на 4 балла. И сказал, что я хочу учиться у Арама Ильича Хачатуряна.
Это уже в Гнесинке.
Это уже в Гнесинке, да. Я Арам Ильич очень меня благожелательно принял. У него была судьба, в какой-то степени мы с ним тоже такие музыкальные поздние дети. Он в 18 лет стал заниматься музыкой, а я в 19. И поэтому он как-то ко мне очень всегда относился хорошо. И вот на третьем курсе, когда я увлекся авангардом, а через это, в общем, проходят многие, и получил некоторый авторитет среди студентов, многие попадали под такое влияние свежего музыкального течения, и ректор Муромцев решил меня исключить из института, а в это время Арам Ильич был на гастролях. И в какой-то степени он воспользовался тем, что вот Арама Ильича нет, а я, вообще говоря, был отличником. Отчислять за авангард как-то было не политично.
Неловко.
Да, неловко. И меня отчислили за неуспеваемость.
Отличника.
Вот. И да, и приехал Арам Ильич, когда узнал, что меня отчислили, он подал заявление об уходе, и тут вмешалась Елена Фабиановна Гнесина, такой шеф всего этого заведения. Она вызвала меня, попросила, чтобы я уговорил Арама Ильича не уходить. И сказала: мы с вашим приказом разберемся. Приказ исчез.
Но для вас это было простое решение — пойти к своему учителю и сказать: а давайте вернемся обратно в наше учебное заведение?
Дело в том, что Елена Фабиановна была исключительно обаятельной женщиной. Вот есть такое обаяние старой женщины, когда она и красива, и в ней есть что-то непередаваемое. Вот это особое свойство красиво стареть. Вот красивая старость у таких женщин – это огромная сила, возможно, не уступающая даже в чем-то и молодым же женщинам, которые, конечно, могут добиться любого решения без всяких правил и без всяких принципов. Но Елена Фабиановна так меня уговаривала, и она говорила, что вот Арам Ильич его открыл Михаил Фабианович Гнесин, и он его первый учитель, как же он уйдет из Гнесинского института. И несмотря на то, что Арам Ильич хотел меня перевести на третий курс консерватории в свой класс, я пошел к Араму Ильичу и сказал: Арам Ильич, я вас прошу, давайте сделаем вид, что ничего не было. Но как человек, что-то мной меня толкнуло, и все-таки я забрал этот приказ об отчислении за неуспеваемость, и он теперь у меня лежит в дипломе с отличием. Вот. Так что два этих несовместимых, казалось бы, документа очень уютно уживаются у меня в шкафчике для документов. Но вот это я говорю к тому, что Арам Ильич сказал: ладно, так уж и быть, но ты уходи с завода. А дело в том, что я замечательно себя чувствовал, работая на заводе и учась у Арама Ильича, потому что у меня был как бы каждый год декретный отпуск. То есть полагалось в творческом вузе, полагалось месяц оплачиваемый давать отпуск зимой, месяц на летние экзамены и месяц, который я должен был по закону получить. Три месяца оплачиваемых в году, да еще зарплата старшего инженера. И я почувствовал, вот здесь вот и наступает этот момент, когда время Х, когда приходит уже точка невозврата, и мне пришлось уйти с завода и заниматься педагогикой, заниматься, учить ребят играть на фортепиано, на котором-то я-то не очень хорошо играл.
Ну, это, на самом деле, работа тяжелее, чем то, что было у вас на заводе.
О, это куда там, куда там. Еще это в день получалось у меня 15 человек.
Ого.
После 15 человек можно было свихнуться.
Но решение уйти с завода, насколько быстро все-таки было принято?
А Арам Ильич, он был человек, когда он всерьез чего-то хотел, то тут с ним не поспоришь. Вот, он сказал: Володя, перестаньте валять дурака, бросайте завод. Но, между прочим, первый мой учитель в таком странном заведении, семинаре самодеятельных композиторов, Николай Каретников, замечательный композитор, и человек, который первый предложил мне поменять профессию. А в это время мой отец вернулся после репрессий, которые продолжались 18 лет. И Николай Николаевич пришел к нему и сказал, что Володе надо оставлять институт и оставлять завод. А я, надо сказать, относился к своей профессии и к своему инженерному образованию очень позитивно. Могу сказать, что я все-таки по натуре скорее инженер, чем музыкант.
работа инженера и работа композитора в чем-то немного похожи.
Ну, во всяком случае, у меня какой-то менее романтичный взгляд на, когда мне говорят, что здесь в музыке щебечут птички, я сатанею.
Но, тем не менее, из Медхата это вас исключали, несмотря на ваше серьезное отношение к учебе.
Из Медхата у меня третий курс был как раз переломным.
Когда щебетали птички?
Когда просто... Тут все началось со странной истории. В 1953 году умер Сталин. Я помню этот день... Когда я пришел в институт и сообщили, что умер Сталин, это было 5 марта 1953 года, и я испытал прилив какого-то невероятного счастья. Я, по-моему, в жизни такого больше не испытывал. Вот объяснить это было очень трудно, потому что отец мой, значит, сидел и... перекочевывал из ссылки в ссылки. Я к нему ездил пару раз на Воркуту, когда он был на свободном поселении, и в Чебоксары. Но вот того, чтобы чувствовать, что в этом за это отвечает Сталин, я никогда этого вопроса не поднималось в семье. То есть у нас как-то было принято молчать и не говорить на политические темы. Это сейчас кажется, что, глядя на современные фильмы о том времени, люди...
Все сидели на кухне и постоянно обсуждали советскую власть.
Да, совершенно верно. Никто ничего не обсуждал. Об этом никогда не говорилось. Но вот совершенно непередаваемые чувства счастья, которые меня захлестнуло, когда я пришел в Медхате, а в это время педагог по... как это называется? По какой-то... из политических дисциплин просто рыдала. Рыдала. И полгруппы рыдала. А я по какой-то непонятной причине до сих пор чувствовал, что вот, наконец-то, наступило счастье.
Но при этом нельзя радоваться, а надо сидеть и...
Нет, мне нельзя радоваться. Я радовался совершенно откровенно, и мне было, в общем, безразлично, как это воспринимают. Просто я не понимал, почему. Видимо, все-таки какие-то в нас подсознательные процессы происходят, которых мы не всегда замечаем. А тут вот он выскочил наружу. И вот через некоторое время произошел действительно эпизод, из-за которого я стал композитором. А именно, в нашей коммунальной квартире жила прелестная семья Савастьяновых, и дочка Нина выходила замуж. А у них была одна комната, и место для супружеского ложа занимало пианино. И они попросили переставить пианино к нам. Вот когда это пианино перекочевало к нам, то я стал подбирать всякие мелодии. Но был какой-то момент еще в классе втором, когда меня мама хотела сделать пианистом. Она меня привела в школу в Ижевске, где мы были в эвакуации. И я походил на какие-то занятия, выучил ноты, А в это время туда приехал методист по фамилии Кличко. Кличко посмотрел на мои руки и сказал, пианистом он не станет. Ну, я как-то подумал, ну, не стану пианистом. Ну, и я перестал заниматься музыкой.
В общем-то,
музыкой.
И не стали.
Да. Ну, и не надо, да.
Стали так, композитором.
Да. И я перестал ходить в школу, но ноты где-то у меня сидели. И выяснилось, что я довольно быстро научился читать с листа. То есть у меня мама поговорила со своей подругой, которая стала преподавать музыку мне, и я сразу стал играть какие-то довольно сложные сочинения, типа «Бабочек» Шумана, и «Ноктюрн» Шопена я играл. Это были мои первые музыкальные такие азы. И тут же я стал заниматься композицией. Буквально сразу я стал записывать ноты, и, как выяснилось, это оказалось довольно легко. Сколько-то я практически все время занимался музыкой и химию забросил начисто. Меня стали исключать. Вот. И в это время вернулся отец, который сначала даже вернулся не как реабилитированный, а как так называемый доходяга, как глубоко больной человек, которых просто списывали. И вот он пошел к ректору просить за меня, и ректор сказал, что если я сдам зимнюю сессию, то меня восстановят.
Ну, то есть, это было решение вашего отца, в общем-то, чтобы вы вернулись в институт, и к которому вы покорились.
Это была какая-то катастрофа для меня, потому что я как-то со своим другом Аликом Романовым, мы играли на школьном спектакле, играли Моцарта и Сальери Пушкина. Я играл Сальери и помню эпизод, когда Сальери говорит, я жёг свой труд и холодно смотрел, как звуки мной рожденные умирают.
И говорит вот он про свои, кстати, первые эксперименты музыкальные.
Да. И вот я подумал, что дай-ка я сожгу все свои ноты, которые я написал. Это был целый ритуал. Я зажег ноты, они задымились, а напротив нас на Кропоткинской улице, теперь Причистенка, находилось главное управление пожарной охраны. И дым пошел, значит, из окна. Я понял, что сейчас приедут все пожарники главные города Москвы.
Я тут ноты жду.
И я стал гасить ноты в тазике, поливая их из чайника. То есть я понял, что бытовые условия у Сальери были получше, чем у меня. Ну вот таков был итог принятия решений, что я дал отцу слово, что я закончу институт, а уже потом буду заниматься. И вот мне помогло то, что при Московском союзе композиторов вдруг обнаружился вот такой семинар самодеятельных композиторов, где я встретил, кроме Каретникова, одного великого музыканта, ученика Шонберга и Албана Берга, Филиппа Моисеевича Гершковича, который стал в дальнейшем гуру всего советского авангарда. А я у него был единственный человек, который кое-как
играл на рояле.
Играл Бетховена, сонаты. А мы разбирали сонаты Бетховена. И я помню этот мистический ужас, когда о двух тактах сонаты Бетховена из любого места, Филипп Моисеевич мог про них говорить два часа, не повторяясь.
Давайте сейчас, я прошу прощения, давайте прервемся, нам нужно прерваться на короткий перерыв, и потом мы вернемся в эту студию. Я очень долго молчала, мне появилось очень много вопросов.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета», которую для вас ведут Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня композитор Владимир Дашкевич.
Да, и много говорили про музыку сейчас и про то, как это все произошло. Вот вы упомянули отца, которому вы дали слово закончить институт, а вообще впоследствии и насколько вы при принятии решения ориентировались на семью?
Ну, надо сказать, что отец мне писал письма из ссылки, и все книги, которые я прочел, и стиль отношения к русской культуре и к мировой культуре. Вот, как это ни странно, он во мне сохранился из этих писем, которые были написаны замечательным русским языком. И вот это чувство стиля и языка для меня очень важно, и поэтому я, наверное, кроме кино, очень много занимался русской поэзией и писал музыку на слова Фета, Тютчева, на слова Блока, Мандельштама, Маяковского, Цветаева, Ахматовы, то есть Гумилёва. Это были вторые мои университеты, потому что я понимал, что настоящая музыка хранится в тайниках вот этих поэтических строк. Я бы сказал, что еще мне невероятно повезло, потому что вот принятие решения. Вот какое надо было принимать решение, когда мой друг Михаил Долинский, киновед, посоветовал Сергею Юткевичу пригласить меня как композитора киномюзикла «Клоп» по Маяковскому. И там произошла моя встреча с Юлием Кимом. Юлий Ким, на мой взгляд, кроме его гениального поэтического дара, кроме того, как-то я выразился, если есть такое понятие лексикология, наверное, нету, то почувствовать лексикона русского языка, тонкостей стилей, жанров, таких переходов из стиля в стиль, из жанра в жанр, из времени в времени, у Кима совершенно нету равных, я бы сказал, в русской литературе. И вот мне выпало счастье с ним работать, и это тоже чьё-то решение. То есть, понимаете...
Не ваше.
То есть, понимаете, важно тут понимать, что не слишком ты такая птица, от которой все зависит и которая принимает решение.
Я как раз хотела спросить, как выглядит решение начать работать в кино? Это же какое-то решение все равно.
И тоже. Вот сделали мы с Михаилом Левитиным в театре на Таганке спектакль «Господин Макинпот». Он как-то сблизил меня очень с коллективом театра на Таганке, потому что там, в общем, он понравился всей труппе, и даже у меня был маленький конфликт с Владимиром Семеновичем Высоцким, потому что я собирался писать песню на слова Ганса Магнуса и Цисбергера, а Володя подошел и сказал: вот учтите, что в этом театре я пою песни только на свои слова. А он играл роль Ганса Вурста в первом составе. Я сказал ему, что я в своих спектаклях пишу музыку только сам. И написал эту песню, которая в конце концов заставила, ну, из-за которой Володя ушел из спектакля, но зато она меня подружила с Леной Камбуровой, которая в коридорах дома звукозаписи услышала эту песню в моем исполнении, я ее пытался записать своим немыслимым голосом. Она ей очень понравилась, и так вот мы подружились. А в кино я попал из-за того, что музыка господину Макинпоту попалась режиссеру Коле Рашееву, который начинал снимать фильм «Бумбараш». То есть сначала мы с Юликом стали работать у Юткевича, но Юткевич заболел, у него с ним случился инфаркт, и поэтому понадобился новый заход в кино. А попасть в кино в те времена было очень сложно, и надо было чем-то поразить мир. И тогдашние композиторы это умели делать. Надо сказать, что конкуренция была невероятной. Только в такой конкуренции и рождаются настоящие произведения искусства. И вот снова я понял, что без Кима я не обойдусь, и подключил следующий козырь. Я вообще-то по жизни шахматист, раньше, чем инженер и музыкант.
У вас же там даже, по-моему, разряд, да, какой-то?
Я кандидат мастера, да. Был еще в 16 лет, я стал кандидатом мастера. Потом я несколько от этого отошел. Но Юлику не понравился сценарий «Бумбараша», а он преподаватель русской словесности. То есть это ого-го, у него критерии какие высокие. Но я, тем не менее, на него нажимал, чтобы он принял решение все-таки писать стихи. И в конце концов он привел ко мне своего друга, перворазрядника Володю Гусарова, дал мне выпить одним залпом стакан старки, как он сказал, для уравнения шансов. Вот. И в таком виде сказал, что если ты 4 раза подряд его обыграешь, то тогда я буду писать стихи. И я, вдохновленный, во-первых, невероятным желанием все-таки, чтобы Юлик все это сделал, а у меня уже музыка была готова назначить на некоторые песни, в частности, на марш 4-й роты, я смел буквально Гусарова, выиграл его 4 раза, так что Юлик долго допрашивал бедного Володю, чтобы он сознался, что он не слил, да, эти партии, но тот честно сказал нет, он боролся до конца. И вот Юлик изменил свое решение, поскольку уговор есть уговор, и в конце всей этой истории он, значит, спел мне одну фразу, которая меня очень повергло в шок. Он спел ничего, саблю, пулю, штыки, все равно. Я вот думал, вот как, сколько я старался для того, чтобы он написал такие слова, ничего не выражающие. Но оказалось, что я ошибся, на следующий день уже был готов марш 4-й роты, и это ничего, стало одной из визитных карточек этого фильма. Вот так вот попадает в кинематограф. Только после того, как мне удалось уговорить Кима, после того, как Левитин пригласил меня писать музыку в театр на Таганке, и более того, после того, как я увидел Золотухина в роли живого в замечательном спектакле, одном, может быть, самым лучшим, который так и не вышел. И я понял, что это и есть вот «Бумбараш», и заставил Рашеева его вызвать на пробу. Вот из таких случайностей получается принятие решений, которые, кажется, кто-то чего-то задумал, на самом деле кто-то там передвигает ниточки и перемещает наши фигурки в нужном направлении, ты этого не знаешь.
А как это происходит, когда вот вам, ну, говорят, нужно написать музыку, например, для Шерлока Холмса, да, для серии фильмов. И вот вы что? Вот как это происходит? Как появляются вот эти шедевры, которые потом известны всем поколениям?
Ну, я могу сказать, что это похоже... Вот представьте себе, что вам или какому-то человеку, скажем так, делают укол. Вот берут шприц. Вот в нем ничего не было. И вдруг ему вогнали этот шприц. И в нем появилось нечто, о чем он раньше понятия не имел, и что тут же начало действовать со страшной силой. Вот так вот возникает музыкальная тема.
То есть внезапно.
То есть, вот когда режиссер, которому я долго морочил голову, потому что он меня просил написать музыку, похожую на заставку культурной программы BBC, а я вообще ненавижу писать музыку, похожую на чью-то. Мне потом это трудно сочинить. И после того, как несколько недель я ему морочил голову и понял, что сейчас я либо что-то сыграю, а разговор шел по телефону по междугородному из Ленинграда в Москву. В Ленинграде Масленников снимал, а в Москве я сидел, да. Вот. Я взял телефон на длинном шнуре и с вероятностью равной нулю собрался и что-то сыграл. Но вдруг оказалось, что в конце этого что-то Масленников уже более таким. Раньше у него был металлический такой голос, а тут совсем другим голосом он сказал: «Володя, возьмите карандаш и запишите, а то забудете». Я понял, что гроза прошла, записал эту мелодию, чтобы наконец-то все это закончилось, и совершенно не представлял себе никакой особой реакции на. Но я не знаю, как во мне появилась эта мелодия.
Ну, а в любом фильме мелодия не одна. Есть тема, есть отдельные песни, есть мелодия. Но там, если брать Шерлока Холмса, там есть несколько тем, которые одновременно и разные, и похожие. Для вас это, если мы уже взяли такую аналогию с уколом, это одна инъекция или нет?
Нет. Дальше, когда уже вот это нечто всосалось в организм, ты уже дальше понимаешь, чего там надо писать и в той ситуации, и в этой, и писать тему дедуктивного метода или писать тему баскервильской собаки. Уже это дело, ну, прямо скажем, техники в какой-то степени, потому
что... Что у вас просыпается инженер.
Нет, инженер скорее понимает, как это происходит, а композитор, который все-таки выучен, получил хорошую школу, он использует всю музыкальную технологию для того, чтобы решать уже проблемы фактуры, проблемы конкретной киноситуации, которые тоже надо подогнать к тому, чтобы музыка точно заиграла со всеми акцентами, со всеми эмоциональными состояниями. Но как, если бы не было этой первой инъекции, это было бы хождение в тумане. А так все прояснилось, и почти все остальные картины я очень быстро находил продолжение вот этого, потому что ключ все-таки основная вот эта тема.
У вас ведь не только музыка, у вас и книги. И книга не одна. А книги эти для вас, и они вообще о вот этой технической составляющей, или это художественное для вас тоже выражение?
Знаете, книги, от чего они произошли? Потому что вот как взглядом инженера смотришь на музыку, тут понимаешь, что музыканты проходят очень важные вещи. Например, вот симфония. Многие есть тенденция объяснить симфонии какими-то личными переживаниями композитора, любовь, там, разлука или что-то такое. Это ничего нет похожего, далекого от того, что на самом деле. Симфония и симфонизм – это состояние эволюционного развития человека, это его путь. Со всеми трагическими отклонениями, со всеми социальными взрывами, со всеми предсказаниями, которые композитор иногда чувствует и посылает человечеству. То есть вот в эволюции есть четыре части. Первая часть – это поиск информации, это кочевье. Вторая часть – это передача информации, это оседлость. Третья часть – это накопление информации, культура. И четвертая часть – это переработка полученной информации, и это цивилизация. И вот эти же самые четыре части образуют симфонический цикл. Он в первой части – это поиск информации, это сонатное аллегро. Вторая часть – это передача информации, это скерцо. Третья часть – это медленная часть, это накопление информации. И четвертая часть – рондо – это переработка информации с постепенным, так сказать, обнажением правильного решающего мотива, который побеждает.
То есть вы решили написать эти книги для того, чтобы музыкантам было понятнее и проще?
Нет.
Вы хотите это, воспитать?
Это или... скорее не об этом. Просто музыка оказалась... Музыка является моделью эволюции. Когда смотришь, как музыка построена, объясняешь себе эволюционное состояние человечества на всем протяжении его длительного и подчас трагического пути. И на каждом этапе этого эволюционного пути возникают особые глубинные образы, архетипы, которые являются доминантами человеческих помыслов. И вот этот архетип великий композитор создает. Очень часто каждый композитор, именно наиболее великий, создает архетип, близкий его натуре. Скажем, Шуберт создает архетип любви, а Бах создает архетип единого Господа. То есть все композиторы, гениальный композитор – это архетип, эволюционный архетип. И вот идя этим путем, ты начинаешь понимать смысл человеческой истории. И более того, можно подсчитать, что происходит на самом деле с нами, потому что музыка – это язык подсознания, а слово – это язык сознания. Это такое соотношение. Во-первых, оно оправдано нейронаукой, потому что в левом полушарии, в логическом, находятся все речевые центры, а в правом полушарии, в образном, находятся все музыкальные и интонационные центры. А кроме того, эти два языка являются необходимыми и достаточными выразителями самых сложных и глубинных моментов человеческой истории и построения социальных структур. И мы, скажем, понимаем, что взять мелодию Глинкинского романса на слова Пушкина, она состоит из четырех фаз. Вот «Я помню чудное мгновение» – это тезис, «Передо мной явилась ты» – это антитезис, как мимолетное видение – это кризис, и как гений чистой красоты – это синтез. И вот тезис, антитезис, кризис, синтез является поразительными фазами исторического развития на каждой программе эволюции. То есть можно рассчитать таким образом, как возникает, скажем, тезис в Качеве, это бегущая стая, которая лишилась крова. Антитезис – это появление охотника-одиночки, кризис – это шаман, а синтез – это образование из стаи племени.
С таким глубоким пониманием и анализом, глядя на уже новую историю России и видя все то, как менялось Советский Союз, Российская Федерация, как прошли 90-е, как идут нулевые. Вот вам решения давались легче или тяжелее вот в этих изменяющихся условиях?
Я прежде всего поставил целью рассматривать человечество как единый материал, находящийся на несколько разных стадиях развития, но в принципе, который идет по одному пути. Россия со своей трагической судьбой – и это 2,5% населения. И надо относиться к всему происходящему в человечестве как истинно трагическому состоянию культурного одичания, которое обрушилось с начала 20 века на человечество, которое сбилось со своего эволюционного пути. И это возможно, потому что эволюция, в отличие от истории, эволюция конечна. По моим расчетам, она заканчивается в 2016 году, и до этого времени осталось очень мало времени, и это не значит, что произойдет какой-то катаклизм, но человек к этому времени должен был один архетип важнейший пережить и построить. И это единое человеческое сообщество. Поэтому мне кажется, что одно из самых глубоких заблуждений, укоренившихся в человеческом сознании, это представление о патриотизме. У нас маленькая планета, у нас масса проблем. Мы должны на этой маленькой планете должны жить в соответствии с нашим генотипом. А генотип китайца от русского отличается на какие-то сотые доли процента. Это практически один и тот же генотип. То есть мы, когда мы говорим про те отклонения, которые есть, мы забываем о том, что мы должны решать человеческие проблемы так, чтобы государственные границы стали бы административными. То есть, иначе говоря...
Никогда государства не пойдут на это.
А у нас нету другого пути. И
не
когда...
пойдут.
Нет, и когда... И тогда надо считать, что государство как... Ну, понимаете... Государство построено как танк. Это социальная структура, созданная для войны. Переделать из танка трактор в трактор очень сложно. Значит, надо перестраивать всю структуру, построенную на то, чтобы жить без войны, без конфликтов, и чтобы в момент огромной опасности климатической революции, которая сейчас наступает на нас, чтобы мы были готовы помогать друг другу в планетарном масштабе.
Нам придется просто...
Философски у нас получилось.
Не получается у нас, к сожалению, традиционно последний вопрос задать, и еще много других. Но мы надеемся, что мы еще встретимся с вами в эфире. Спасибо большое. Я напомню, что в программе «Разбор полета» у нас был композитор Владимир Дашкевич. Спасибо.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Разбор полета.